Алло. У микрофона Ефим Свирский. Мы продолжаем нашу серию передач «Еврейский взгляд на мир». Сегодняшняя передача будет посвящена одной из самых интересных, мне кажется, и важных, и наиболее непонятых тем в иудаизме – это молитва. Прежде чем мы перейдем к этой теме, давайте зададим несколько вопросов. Первый вопрос – зачем вообще нужно молиться? Мы видим религиозных людей, которые проводят много времени в молитве, и мы не понимаем, зачем. Если Создатель всесилен, если Создатель везде, если Создатель знает, что нам нужно, то зачем нам нужно Создателя о чем-то просить? Он заранее знает, что нам нужно. Второй вопрос. Молитва подразумевает, что человек молится вслух. Может быть, про себя, но все равно проговаривая каждое слово. Зачем это нужно? Недостаточно ли просто подумать? Безусловно, если Создатель действительно существует и такой, какой его описывает еврейская традиция, то он знает каждую нашу мысль, даже еще до того, как она у нас появилась. Третий вопрос. Вы обнаружите в молитве много эпитетов, такие как «Бог, ты всемогущий, ты великий, ты милосердный, ты единственный» и так далее. Вопрос очень простой. Ну, во-первых, у Бога нету комплекса неполноценности, и ему совершенно не надо выслушивать от нас все эти восхвалительные, превозносительные эпитеты. Зачем они нужны? Что мы пытаемся добиться, когда мы говорим Создателю, что Он всемогущий, милосердный? Если Бог един, то Он знает, что Он един. Зачем ему надо выслушивать это от нас? Следующий вопрос тоже очень важный. Зачем нужна стандартная молитва? Вы знаете, что человек, соблюдающий традиции, открывает молитвенник 3 раза в день, и 3 раза в день молится по молитве, которая написана кем-то. Но не лучше ли уже молиться от своего сердца, своими словами? Зачем нужна стандартная молитва? И вообще, давайте подумаем, казалось бы, выглядит очень смешно. Мы открываем с вами молитвенник, и уже написанная молитва, и мы говорим Создателю: «Ты такой великий, ты такой милосердный». И одну минуточку, Создатель, я сейчас вот посмотрю, здесь написано: «А, еще и всемогущий». Да-да-да, все всемогущий. То есть мы видим, что если бы мы с вами вошли в комнату, и все вытащили бы книжки и начали нас превозносить, причем каждый день, причем по стандартной книжке, и причем еще заглядывая туда, прежде чем произносить эти слова, то нам бы тоже стало тошно и очень быстро. Как я уже сказал, у Создателя нету комплекса неполноценности, поэтому ему совсем не нужно. Так что же мы делаем? Наконец, следующий вопрос, который тоже очень важный и нужно задать. Когда мы с вами смотрим на эту стандартную молитву, то мы видим, что в ней очень много просьб. Мы просим у Создателя о том, мы просим у Создателя об этом. И вопрос очень простой. Что мы пытаемся добиться? Чего мы пытаемся добиться? Ну, вы представляете себе, если Создатель справедлив, то то, что мне положено, мне дадут. То, что мне не положено, думаете, я могу Создателя выключить? Представляете себе, Создатель говорит: вот, Вселенная существует 15 миллиардов лет, и вот у нас во Вселенной есть черные дыры, у нас в Вселенной есть миллиарды звезд, и есть, и все работает прекрасно. Но вот этот на Земле ноет и ноет и ноет, уже дайте ему наконец то, что он хочет, и тогда вообще все будет хорошо, да? Мы понимаем, что это не работает. Мы можем просить сколько угодно, но если нам это не причитается, да, то выпросить у Создателя, естественно, мы ничего не можем, поскольку у Создателя нет такого, чтобы у него не было терпения или у него можно было что-то выключить. Итак, давайте с вами посмотрим и ответим на все наши вопросы. Ну, во-первых, первая проблема, которая у нас сразу с вами возникает, которая уводит нас от настоящего смысла молитвы, это тем, что если мы подумаем о самом слове «молиться», слово «молиться» производное от слова «молить», то есть кого-то просить, умолять. На самом деле на иврите слово молитва это лид-палель. Если мы возьмем с вами слово «литпалель», посмотрим корень, корель «пилель» означает оценка. Слово «литпалель» – это возвратная форма этого глагола и означает самооценка. Оказывается, то, что мы с вами поднимаем под словом «молитва», на самом деле это самооценка, мы оцениваем сами себя. Второе значение, которое нам дают мудрецы этого слова «лид-палель». Сказано, что это «авадат лев», «работа сердца». Что такое работа сердца? Это работа со своими эмоциями. Это изменение своего эмоционального состояния. И, наконец, третье, что нам говорят тоже традиционные источники, что молитва – это возможность единения создателей. Создателем, то есть интеграция того, что Создатель действительно существует, и контакт с Создателем. Итак, давайте, исходя из вот этих определений, посмотрим теперь на те вопросы, которые мы задали. Ну, во-первых, когда мы говорим о эпитетах, теперь мы понимаем, что когда мы говорим, что Создатель всемогущ, Создатель велик, милосерден, мы не говорим это как комплимент Создателю. Мы говорим это для самих себя. А зачем это нужно нам? Дело в том, что, вы знаете, советская власть сделала, кроме многих других плохих вещей, еще одну очень, очень плохую вещь, да? Она принизила идеалы. Советская власть взяла все слова, такие как мудрость, такие как сила, и, естественно, дала это своим вождям. Поэтому у нас уже мудрейший, да, вы помните, это был Сталин, или у нас уже великий, это была партия и так далее. Но что получилось в результате? В результате перерождаются не только слова, но и перерождаются понятия. И уже когда мы говорим о величии, или когда мы уже говорим о могуществе или о милосердии, то человек начинает улыбаться, и в нас вырабатывается некий цинизм. Почему? Потому что мы уже не верим в прекрасное, мы уже не верим, что есть действительно в мире вот это вот прекрасное, всемогущее, доброе начало. Теперь, если бы его действительно не было, а злое начало было бы намного сильнее, то вы понимаете, мир уже сегодня бы не существовал. Тот факт, что мир уже сегодня существует, это значит, что иногда очевидно, а иногда не очевидно, это доброе начало существует. И каким-то образом оно постоянно берет верх над вот этим злом, которое кажется иногда повсюду и кажется очень очевидным, но каким-то образом мир не разрушается, а зло разрушается. То есть на самом деле вот это вот доброе начало всегда присутствует. И мы об этом должны знать. Мы должны знать, что действительно в мире существует не просто красота и гармония, но еще и источник красоты и гармонии, и источник милосердия. Поэтому все эти эпитеты, они важны для меня. А когда я проговариваю эти эпитеты, то я спрашиваю себя, верю ли я в это? Понимаю ли я это? А если я себе говорю, что я не понимаю, то, значит, нужно чему-то еще научиться. Это и есть самооценка. Если я говорю, что Создатель всемогущий, если я говорю, что Создатель везде, если я говорю, что Создатель милосерден, если я вижу зло, то как я могу его объяснить? Очень многие теории объясняли, что Создатель действительно везде, и он действительно милосерден, но он не всемогущ, он не все может. Тогда понятно. Или он всемогущ, но он не везде, значит, он просто не знает. Или, может быть, он везде и всемогущ, но он не милосерден. Да? Ему даже нравится, когда, не дай Бог, кого-то, кому-то плохо. Да? Иудаизм говорит ничего подобного. Создатель вездесущ, он везде, он милосерден, он всемогущ, и тем не менее каким-то образом существует в мире зло. Если я не понимаю этого, значит, я еще не до конца понимаю мир, я не до конца понимаю себя, я не до конца понимаю, что на самом деле происходит. Зачем нам с вами нужна стандартная молитва? Это интересная вещь. Но еще до этого давайте посмотрим, мы сказали, что в молитве очень много просьб. Казалось бы, опять-таки, небольшое противоречие. Каким образом просьбы сочетаются с самооценкой? Очень просто. Потому что человек ценит больше всего, что человек просит в первую очередь, и по порядку просьб мы очень много можем узнать о самом человеке. Его система ценностей на самом деле очень часто определяется тем, что он говорит, вот этого мне не хватает в первую очередь. Если бы у меня была возможность получить это, я бы получил вот это. А вот это вот во вторую очередь. Вот система приоритетов, которая записана в этих просьбах, на самом деле дает нам очень много знаний о самом человеке. Раньше люди обладали знаниями, какая у человека должна быть система приоритетов, что на самом деле более важно, что на самом деле менее важно. Но было время, когда еврейский народ в основной массе потерял эти знания. И тогда мудрецы, многие из которых были пророки, многие из которых уже достигли самого высокого духовного уровня, сели и записали тот уровень, который является, тот порядок, скажем, приоритетов, который является идеальным. Если вы хотите добиться максимальной духовности, то вот это как раз тот порядок, которому нужно следовать. И сейчас, опять-таки, очень интересно, когда мы с вами смотрим на тот порядок, который написали мудрецы, то мы с вами оцениваем, такой ли мой порядок просьб, такие ли мои приоритеты, в том ли они, в чем говорит нам еврейская традиция, лучше всего их иметь. Итак, давайте посмотрим. Когда я разговаривал, я очень часто обращаюсь к своей аудитории в лекциях и спрашиваю, вот что бы вы попросили у Создателя, если бы у вас была одна возможность попросить. И люди говорят, как правило, люди говорят здоровье. Некоторые люди говорят, я бы попросил не только себе, естественно, а попросил бы здоровье и другим. Многие говорят материальное благополучие. Многие говорят, я бы попросила мира. Кто-то говорит, я бы попросила счастья. И так далее, и так далее. Давайте посмотрим, какие приоритеты на самом деле выдвинуты нашими мудрецами. Первое, что мы просим у Создателя, это мудрость. Мудрость, возможность понимания и возможность притворения вот этих знаний, которые у нас есть, этой мудрости, которая у нас есть в жизнь. Теперь, если мы с вами уже мудрые люди, то что мы поняли, что нам дает мудрость? И тут очень многие совершенно верно отвечают, мудрость дает понимание, как устроен мир. Понимание, как устроен мир, дает нам понимание, что у мира есть Творец, что мир не случайен. Мудрый человек знает, что мир не случайен. А если это так, то, естественно, следующая просьба будет какая? Возвращение к этому источнику. Вернуться к тому, кто нам все дает, кто устроил весь мир, у кого есть вся информация о мире. Вернуться к Создателю. И мы просим именно этого. После этого мы начинаем рассуждать, а что нам мешает, собственно говоря, вернуться к Создателю? Создатель здесь, сейчас, всегда. Создатель хочет общения. Что мне мешает вернуться? И оказывается, что я сам себе мешаю вернуться. Мои ошибки, мое незнание, мое непонимание, мое неумение – это единственное, что мешает мне вернуться обратно домой. И тогда я прошу Создателя помочь мне исправить ошибки. Но кроме ошибок, когда мы начинаем заниматься по-настоящему самоанализом, когда мы начинаем по-настоящему заниматься познанием самого себя, мы видим, что кроме явных ошибок, вот я делаю какие-то ошибки, я знаю это явно, оказывается, есть еще и вредные привычки, которые поначалу казались совершенно нормальными. Я, может быть, совершенно по привычке разговариваю с людьми грубым голосом. Я совершенно по привычке разговариваю с людьми о других людях, что совершенно, причем плохо разговариваю о других людях, я сплетничаю, да, по привычке, опять-таки, казалось бы, ничего, да, вдруг оказывается, что это очень плохо. Я, может быть, просто теряю много времени, ничего не делаю. Это тоже, оказывается, очень вредная привычка. И тогда мы просим Создателя, чтобы мы с вами могли преодолеть и еще и вредные привычки. Те вещи, которые сегодня нам кажутся совершенно нормальными, но мы видим, что на самом деле они нам тоже мешают. И вот уже, так сказать, пятым пунктом после этого мы просим у Создателя о здоровье. Вопрос, почему мы не можем попросить о здоровье сразу? Дело в том, что болезнь – это симптом дисгармонии. Болезнь показывает, что где-то как-то мы с вами ушли от вот этого гармоничного начала. И нам нужно посмотреть как. Попросить у Создателя просто о здоровье, все равно, чтобы прийти к врачу и сказать: «Дайте мне, пожалуйста, таблетку от моей головной боли или от моего заболевания». И когда врач скажет, что, вы знаете, на самом деле эта головная боль вызвана стрессом, и вам нужно посмотреть на свой образ жизни, или ваше заболевание вызвано неправильной диетой, и вам нужно поменять диеты, мы говорим врачу: «Знаете что, я не хочу смотреть на свой образ жизни, я не хочу смотреть на свою диету, дайте мне таблетку, и все». Создатель говорит: «Так не работает». Так не работает. Мы отвечаем за свою жизнь, и мы отвечаем за свое здоровье, и мы должны посмотреть, где мы нарушили этот баланс, и только тогда мы можем попросить у Создателя о здоровье. Когда у нас есть уже здоровье, то мы можем, видите, есть мудрость, мы уже возвращаемся к Создателю, мы исправляем ошибки, у нас есть здоровье, тогда мы просим о материальных благах. Тогда мы уже можем с вами их использовать тоже правильно. Мудро. И тут, казалось бы, у нас уже все есть. Здоровье есть, материальные блага есть, уже все есть, уже с Создателем. Что еще просить? Оказывается, мы еще только начинаем. И сейчас мы начинаем просить о том, чтобы завершить наше предназначение. На самом деле, седьмая из просьб – это собрать народ, еврейский народ здесь, на этой земле, чтобы, наконец, выполнить наше предназначение как народу. Собрать народ, восстановить справедливый еврейский суд, отстроить Иерусалим, чтобы у нас, опять-таки мы молимся, чтобы в Иерусалиме наконец уже пришел Машиах, чтобы воцарилось царство Давида, справедливое царство, да? И так далее, и так далее. То есть закончить свое предназначение. И опять каждый раз, когда мы просим у Создателя об этом, то мы оцениваем сами себя. А как мы оцениваем сами себя? Очень просто. Хочу ли я действительно, чтобы евреи все приехали сюда, да или нет? Да? А как я их встречаю здесь, когда они приезжают? Да? Я их помогаю им или... Меня раздражает, что их здесь стало так много уже. Да? Когда я прошу справедливый еврейский суд, да? Действительно ли я хочу справедливый еврейский суд, или спасибо англо-турецкий меня тоже устраивает? Когда я говорю о Машиахе, понимаю ли я вообще, о чем я говорю? Хочу ли я его прихода? Знаю ли я, что это такое? Каждый раз самооценка, оценка самого себя. Кроме вот этой работы над своими эмоциями, кроме вот этой важной самооценки, еще очень важная характеристика молитвы – это ощущение, чувство единения Создателя. Но прежде чем мы поговорим об этом, я хочу ответить еще на несколько вопросов. Первое, зачем вслух? Дело в том, что мы, когда говорим, то мы на самом деле производим работу. Когда мы себя слышим, это не то же самое, когда мы о чем-то думаем. Ну, во-первых, вы знаете, для того, чтобы что-то сказать, нужно потратить намного больше энергии. Мы же задействовали голосовые связки. Иногда мысль кажется хорошей, когда я ее высказал, оказывается, что тон, интонация, как сказал, да, сам себя слушаешь и сам себе не веришь. Уже важно. Но здесь важно еще одно, что каждое произнесенное слово, оно меняет нас, оно меняет мир. Это уже физическое действие на самом деле. Итак, мы с вами ответили на большую часть вопросов. Последний вопрос, на который мы с вами должны ответить, это зачем нужно молиться вообще, если Создатель знает, что нам нужно. Вы знаете, что, опять-таки, Создатель создал человеку по образу и подобию. Одно главное качество образа и подобия – это свобода выбора. Человек может стать партнером Создателя, или человек может разрушить себя, весь мир. У человека есть абсолютная свобода выбора. И поэтому Создатель говорит простую вещь. Если ты попросишь, то ты получишь. Если ты не попросишь, то ты не получишь. Если я хочу дать своему сыну, любимому, какой-то подарок, я могу этот подарок купить, я могу им принести и протянуть. Но если он не протянет руку и не возьмет его, то я никак не могу ему вручить. То же самое происходит между нами и Создателем. Если мы не просим, то мы очень часто не получаем. Но скажи тогда, а как же, допустим, атеист? Атеист очень часто не просит и очень часто получает. На самом деле здесь есть несколько ответов. Во-первых, Создатель, который нас любит, как хороший отец, дает детям многие вещи, которых они как бы даже еще не просят. Во-вторых, атеист, оказывается, просит. Я не знаю атеиста, который бы, когда что-то серьезное не произошло в его жизни, внутри себя у кого-то что-то вдруг начал просить. Много я знал атеистов, и они все признавались, что когда были тяжелые моменты в их жизни, то они с кем-то внутренне разговаривали, кого-то внутренне просили. Да? И это очень часто тоже оказывается достаточно для того, чтобы получить то, что причитается человеку. Итак, еще один, как я уже сказал, последний вопрос об единении Создателя. Когда мы разговариваем с Создателем, когда мы обращаемся с Создателем, мы говорим, мы знаем, мы верим, а мы сомневаемся, но готовы посмотреть на то, что ты существуешь. И вот эта открытость, вот эта возможность, то есть мы даем как бы разрешению Создателю войти в нас. Не то, чтобы его в нас нет, он всегда в нас присутствует, но мы даем возможность почувствовать присутствие Создателя здесь и сейчас. Вы можете представить, что это дает человеку? Если вы можете ощутить присутствие силы, которая сотворила все миры, абсолютно все, все планеты, все звезды, и вы чувствуете, что это та сила, которая вас создала, и это ваш отец. И он вас любит, он вас обожает. Он готов вам помочь, он готов вам защитить. Если вы по-настоящему это чувствуете, то вы живете совершенно в другом мире, чем атеист, который испытывает одиночество, который испытывает страх просто того, что он пришел сюда непонятно зачем, его жизнь скоро кончится, окончательный, бесповоротный, и он здесь абсолютно никому не нужен. И оказывается, что тогда нужно выдумывать смыслы, нужно доказывать самому себе, что нет, я нужен разным людям. Когда человек чувствует присутствие Создателя, когда человек чувствует, что на самом деле в мире нет ничего случайного, его приход сюда не случайен, и Создатель, его Отец действительно есть и действительно его любит, когда человек начинает это ощущать, то молитва становится одним из самых важных компонентов жизни этого человека. И процесс самооценки, процесс оценки самого себя, процесс исправления самого себя приобретает самое важное значение в его жизни. Спасибо большое за внимание.